А на связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии у нас аншлаг. У нас сегодня я, Вундер, а также Эймлорд Артем, Квадрат и Масса, который отсутствовал примерно 7 лет.
И 2 месяца.
Всем привет.
И собрались мы сегодня здесь для того, чтобы сделать сбор-разбор игры Kids on Bikes. Это у нас настольная ролевая игра в духе... Мне она очень напоминает Stranger Things, как на по-русски, очень странные дела. И у нас игра про группу подростков, которые сталкиваются с какими-то паранормальными фигулями. И есть другие подростки, которые сами умеют в какие-то паранормальные фигули. Что же нам тут предлагает игра? Здесь у нас в описании написано: в Kids on Bikes вы возьмете на себя роли обычных людей, которые сталкиваются с чем-то таинственным и... тем, что они не могут победить или контролировать, и даже не могут осознать. Им нужно сплотиться и работать вместе, чтобы все вот это вот непонятное обуздать и как-то победить. Здесь прикольный еще арт, который в виде прям комиксов таких, когда у нас вместо заливки сплошные такие точечки. Это забавно.
Кстати, ты сказал, что тебе напомнил Stranger Things, но я здесь немного не соглашусь с тобой. Мне кажется, это скорее... оно. Я про то, что как бы Tales from the Loop, мне кажется, больше похоже на Stranger Things, потому что там какая-то более фантастичная штука с параллельными мирами, а здесь, что мне бросилось в глаза, здесь много примеров с какими-то привидениями и именно сверхъестественным таком мистическом плане.
А, в этом плане. Да. Ну, здесь, наверное, ближе к оно. Эта игра еще и потому, что здесь, в отличие от 80-х, можно помереть.
А можно ли здесь взять героев из сверхъестественного, сделать их моложе и дать им вместо крутой тачки два крутых велосипеда.
И я тебе больше скажу, здесь можно взять чуваков из сверхъестественного, потому что здесь можно играть за взрослых даже. Ну, в разумных пределах, но здесь можно играть за взрослого.
Ага, название нам врет!
В книжке есть два издания. Обычное издание, которое продается на Drive-Thru, и делюкс-издание. Чем оно, обычное делюкс-издание отличается? Вначале у делюкс-издания есть небольшой комикс, который прям именно как комикс с такими картиночками и пузырьками с текстом. И в конце у делюкс-издания есть довольно много страниц со всякими загрузами, сеттинговыми такими, типа, как словно, наверное, в Ten Candles, да? Чем-то это напоминает.
Филфорки еще были там, в конце, куча разных завязок.
Ну, а типа, если вы не знаете вдруг во что поиграть, то вы можете просто взять что-то оттуда и использовать. А в обычном издании у нас есть просто много правил. Ну, хотя, нет, подожди, много — это неправильное слово.
Очень много правил.
Точнее, совсем чуть-чуть правил, да, потому что здесь такая она довольно минималистичная в этом плане.
Кстати говоря, вот комикс очень прикольный, вот, если непонятно, типа, что вообще, во что играть, про что эта игра, можете комикс почитать и сразу на тех, кто на одну волну, мне кажется, настроит.
Ну да, там чуваки приходят в дом в разрушенный, и тут на них выезжает призрак, и все такие: «Воу».
Мне нравится, что на следующей странице буквально, где с чего начинается книга, там как раз наглядная иллюстрация того, что Артем считает, что Kids on Bikes — это Фредди Крюгер, а ты считаешь, что это Stranger Things, и о том, что как найти какую-то общую тему и про все ограничения.
Мне кажется, вообще, если убрать из книги всякие триггер-ворнинги и прочие популярные последние несколько лет написания о безопасности игроков, то там мне где-то из текста правил, может быть, 1/4 так и уберется.
Вообще, кстати, да, здесь много про то, что ребята за столом, всем должно быть комфортно. Если что, можете использовать вот такие вот техники. По-моему, даже эти техники, которые не говорили, мы обсуждали в подкасте, когда говорили про всякие X-карты и прочие такие подобные штуки.
Script change мы, по-моему, точно-точно обсуждали.
Да.
Она, я бы даже сказал, что она гораздо больше внимания уделяет, ну, вот этой безопасности, чем объясняет, как играть, собственно говоря, в игру.
Говорит, как делать нельзя, зато не говорит, как делать можно.
Типа того, если бы я был человеком, который никогда не играл в NRE, и взял бы эту книгу, я бы так... Я понял, короче, вот как, типа, надо себя вести за столом, но что-то вот как именно играть, я бы такой: не уверен.
Ну, здесь отсутствует обычная, привычная глава в стиле, что такое настольные ролевые игры и как в них играть.
То есть это получается типа продвинутый уровень такой?
Да, здесь явно подразумевается то, что вы, когда берете эту книгу, вы примерно представляете вообще, что это такое. Потому что здесь порой и сравнивается с другими настольными ролевыми играми. Типа вот в обычных настольных ролевых играх у нас так, а вот в Kids on Bikes у нас несколько иначе.
Мне кажется, что когда человек берет эту игру, то автор подразумевает: ну вы уже повидали всякое дерьмо, раз дошли до детей на велосипедах. Просто подумайте, игра про детей на велосипедах.
Тут, кстати, еще такая вот интересная штука есть вот в этом вступительном слое про безопасность. Если кто-то стучит по столу, давая понять, что типа все, это пошло не туда, куда мне, но тут предлагают отмотать назад и как бы, ну, и начать заново, то есть, типа, такой вернуться до развилки и повернуть в другую сторону. Хотя вот во всех, например, и, ну, во многих играх упинается отмотка назад, да, и говорит, что, ну, там в отношении правил обычно говорит, что, типа, если вы правило какое-то неправильно делали, типа, никогда не отматывайте ни в коем случае, потому что эту игру собьет ритм, просто дальше делайте как надо. Интересно, что ну, как вы думаете, надо, типа, если там кому-то некомфортно, отматывать прям назад или может просто, типа, окей, там, промотать, наоборот, вперед и пропустить сцену и как бы больше не упоминать ее и ну, не делать такое, но как бы не говорить, что этого не произошло.
Когда отмотать назад, это несколько странно, потому что у тебя замечательно так теряется правдоподобность происходящего.
Как будто загрузил сохранение.
Да-да-да, когда ты явно понимаешь, что, ну, вот, что бы я сейчас ни сделал, ну, подразумевается, что все мы адекватные и будем использовать эту технику только тогда, когда действительно...
Вы отрубаете голову первым попавшимся трактирщиком.
Если у тебя, короче, два игрока, один боится акул, а второй боится отмотки назад.
Вау.
Ты что делаешь?
Не, ну акул за столом у меня явно нету, поэтому давайте будем говорить про акул.
Вообще риторика того, что ничего не нужно менять, тут правдоподобность, у нас можно страшные вещи наговорить, кажется. Ради правдоподобности. Мне кажется, что в Kids on Bikes это настолько как бы сторителлинг игра, что вообще ничего страшного не будет. Когда это максимально такая свободная форма, как мне кажется здесь. Ну не, ладно, не максимально, конечно, это я переборщил, но так достаточно свободная.
Я думаю, это будет проблема только в одном случае, когда вы придете на следующую игру и такие, блин, давай вспомним, что было. И вот это вот событие, возможно, у кого-то закоротит, он такой скажет, что оно было, но на самом деле его не было, и как бы это... У учителей есть правило такое, не пиши неправильные вещи на доске. То есть, если написал школьник, это нормально. Учитель на доске не должен писать неправильно. Возможно, здесь тоже как-то должно работать.
Мне, короче, Вундер имеет в виду, что, типа, иллюзия вот как бы этого воображаемого мира сломается, если его можно, типа, постучать по столу и отмотать.
Да, я имею в виду именно это. Дальше у нас игра предлагает то, что когда мы собрались, мы должны вместе придумать мир, в котором все дело происходит, и место, где события, собственно, разворачиваются. Вначале мы обсуждаем, что это будет, это будут какие-то очень старые времена или нет. Игра подразумевает, что было бы круто, если бы вы играли в те времена, когда ни у кого не было в кармане видеокамеры с быстрым доступом в интернет. Поэтому, например, 80-е какие-нибудь, но там нет каких-то жестких прямо требований насчет того, что вы не можете играть позднее, чем в 1989 году, например.
Я вот был удивлен, что у игры настолько размытый фокус. Что там типа, ну, хотите, играйте в 50-е, хотите в 80-е, хотите за детей, хотите за взрослых, типа. Мы тут написали для вас, типа, 10 вопросов, чтобы вы на них ответили вместе, но в целом...
А зачем до велосипеда?
Я что-то, на самом деле, уже привык, что там какой-нибудь Tales from the Loop, да, условный, который я всегда, ну, в голове держал, там прям четкий фокус, когда, что происходит, все прописано, а здесь настолько все размыто оказалось, что... Ну, кстати, может, это специально было, чтобы на фоне... того же Tales from the Loop, который, наверное, одна из крупнейших игр про детей сейчас в таком жанре, выглядеть как-то выигрышно.
Ну и здесь, как я понимаю, фишка-то не столько в месте и времени, фишка сколько в том, что вы это обычные чуваки, которые сталкиваются с условным Фредди Крюгером. Вот это скорее про эту игру.
Слушай, мне кажется, может, здесь можно играть за почтальона Печкина, он сталкивается с говорящим котом.
Кстати, можно.
Ну да, у него и велосипед есть, как бы.
Возможно, он раньше еще был какой-нибудь хренью, ну, это очень злобный, потому что он злым же был, пока велосипеда не было.
Вот-вот.
И смотрите, если разгонять эту тему, то можно ответить на вопросы, что наше приключение имеет место в Простоквашино, индустрия известная чем.
Так как это сбор-разбор, мы тут обычно трогаем механики руками, поэтому да, можно попытаться по приколу придумать, что действительно все это происходит в деревне Простоквашино, да. И здесь есть некоторые вопросы в стиле, да, где находится Простоквашино. Дальше... Какое производство здесь популярно в этой местности?
Я бы сказал, молочный завод. Ну, раз мы смешиваем.
Ну, там молоко. Там колхоз какой-то был, не?
Ну да, они же откуда взяли корову?
Животноводство.
Да, животноводство.
Да. Чем наш город, в кавычках, знаменит?
Ну, возможно, здесь живет известная телеведущая.
Так, а чем он печально знаменит?
Там тракторы разговаривают, алло.
Да, не, подожди, это странная херня, которая происходит.
Почтальон Печкин, он печально знаменит.
Это типа плохие институты государственные. Ну там милиции нет, я подозреваю, почтальоны какие-то странные и злые, и вообще вот это вот все.
Да, типа на отшибе типа такое.
Да-да-да, с точки зрения экономии, экономики, что у нас здесь? Процветающий город или наоборот?
Передовой колхоз.
По-моему, там наоборот был увядающий в том, там дом свободный, живите, да, кто да, хотите, да. Помните? Вот, поэтому здесь скорее всего.
Возможно, там много таких.
Да-да-да, заброшенные дома и все такое. А какая у нас локальная какая-то организация, которая... значимое.
Я думаю, дом, где вот эти вот собаки говорящие с котами живут, трактора говорящие.
Почта России, там... нет организации.
Местное почтовое отделение, да, да, типа.
Да. Почта.
Да. А какая достопримечательность есть вот здесь?
Ты слушай, забыл совсем. Там какое-то озеро было, где же это? Бобёр-то оттуда шарик нёс.
Или река там была, что-то такое, да.
Возможно, она там какая-нибудь очень странная. Не пейте, дети, из этой реки. Будете разговаривать с котами.
Может быть, тут есть водопад, несмотря на то, что это вот настолько...
В средней полосе России нет водопадов.
Да-да-да-да-да. Вот именно, это средняя полоса, но здесь, короче, есть водопад. Какая-нибудь очень странная...
Аномалия.
Не гора, а что-то в таком духе, и оттуда прям водопад есть. А, ну и как называется местная школьная спортивная команда?
Спартак.
Ну, как будто бы вопросы не очень, да, помогают. Все, что я знал до этого, оно было у меня в голове. Но если не придумывать его из нуля, мне кажется, это скорее, чтобы придумать город с нуля.
Так, к таким вопросам и вообще к вопросам, которые там тоже дальше будут, очень хорошо, вот как, например, в The Whale, по-моему, сделан там, и каждому вопросу есть там, типа, 5 или там что-то около того вариантов ответа, и они все такие вот продуманные, прям, знаешь, из каждого слова сочится какой-то сеттинг, типа.
Это не как УЗ в ДВ, да?
Ну да, не как УЗ в ДВ получше.
И уж тем более не как связи в Кориолисе.
Подожди.
Пожалуй.
После того, как мы придумали вот эту общую палитру нашу, канву, затем у каждого игрока он говорит какой-то слух об этом городе. Так как подразумевается, что играть мы будем в маленьком городке, за который можно там, не знаю, проехать с одной стороны в другую на велосипеде где-то за час, поэтому слухи тут вполне себе.
Это огромная деревня получается.
Ну да, ну там же типа колхоз такой большой, все такое. Какие у нас тут могут быть слухи?
Ну, про то, что клад зарыт.
Да, это прям идеальный пример.
Где-то там зарыт клад в чемодане.
Да, отлично. Так, еще могут быть слухи о том, что зимой... Когда заметают дороги, нельзя, типа, выходить и, типа...
А, свои все дома сидят.
Да, только чужие шастают. Да, все так. Говорящие птицы. Говорят, что где-то тут живут говорящие птицы. Ну, там был голчонок.
А говорящие, как ты и собаки, тебя не смущают с тракторами?
Говорят, по лесу ходит собака с фоторужьем.
Да, это будет развитие, да, процесса?
Да, может быть, пока что это просто слух, что тут, типа, есть какие-то... говорящие звери.
Простоквашино выглядит как люди, которые не сконнектили свои ожидания, вместе создали эту деревню. О, давайте там говорящий... Нет, еще и говорящий трактор у нас будет. Еще и клад, все подряд.
Да не, они просто всех говорящих сделали, это нормально. Давайте у нас будет все говорить, кроме этой птицы, потому что она говорит только два слова.
После того, как мы написали слухи, здесь есть пара слов о том, что нам авторы предлагают, что они предлагают играть в маленьком городе, и, в общем, все в таком духе. Не обязательно, что у вас все будет очень исторически аккуратно. Также они говорят о том, что здесь играть можно даже несколько встреч, но, спойлер, в игре ничего нет про правил никаких про развитие персонажей и тому подобного. А затем мы начинаем процесс создания персонажей, и здесь все ультра просто, вы выбираете один из... тропов, в кавычках, которые там можно найти в конце книги. Вы смотрите, что у этого тропа есть, какие у него есть, какой возраст, какие его там сильные стороны, недостатки.
Давай сразу с примерами.
Какой-нибудь бойскаут, например. Или популярный чувак.
Что, если это было бы в СССР, то это мог бы быть пионер.
Да. Или, например, родитель, который очень сильно оберегает кого-нибудь. В общем, вот в таком духе. Причем у этих тропов написан возможный их возраст, характеристики, возможные преимущества, недостатки и парочка специальных вопросов, на которые необходимо ответить при создании персонажей.
Давай вопрос, что мы скаут, такие вопросы. Будем думать, что это пионер на самом деле, не скаут.
Кто тебя вообще затащил в это дело?
Государство.
Кто у тебя был старший товарищ пионер, который...
Я думаю, что здесь нужно ответить красивая девочка.
Да, и второй вопрос. На что ты готов пойти, чтобы проводить как можно больше времени на природе?
На ссору с родителями.
Отлично. Давайте кого-нибудь еще.
А все, вопросы кончились?
Да, два вопроса. Ну, там еще будут дальше, но это уже те... Ну, это особенные для этого рулбук в кавычках. Все остальные вопросы общие для всех.
Тебе еще нужно выбрать эти свои силы и недостатки.
Да, тут есть примеры некоторых сильных сторон и слабых сторон.
Везучий, например.
Да, везучий или богатый, или чувак, который держит удар.
Кстати, хорошая суперсила, мне нравится.
Везучий?
Нет, богатый.
Вот, например, есть чувак, который теории заговоров создает.
А я буду.
Что, как ты думаешь, случилось с Простоквашино, но о чем никто не знает?
Всех людей подменили на говорящих животных.
Угу. А как далеко ты готов зайти, чтобы доказать свою правоту? А,
чтобы меня исключили из партии, готов даже. Партийным билетом прожитым.
После того, как мы выбираем себе наши плейбуки, они называются здесь тропы. Собственно, что такое тропы, да, как я говорил, это возраст, ваши... Набор характеристик, возможные преимущества и недостатки. Лист персонажа выглядит здесь довольно просто. Туда мы все это выписываем, все вот это дело. После того, как мы выбрали и все это посмотрели, каждый из нас должен в паре слов представить своего персонажа всем остальным. Можешь квадрат в паре слов. Мы тебе ничего не выбирали, но давай какой-нибудь персонаж.
А, ну у меня небинарная персона Освальд будет.
После этого мы должны поотвечать на вопросы о наших... связях между персонажами. И здесь есть забавная штука о том, что на эти вопросы можно отвечать аж тремя разными способами. Но о трех способах поговорим чуть пониже. По большому счету, наш процесс создания и закончен. Мы определили, кто мы, поговорили о связях, и по большому счету можно начинать. Из чего-то вообще персонаж состоит в Kidzone Bikes из шести характеристик, которые не тут не сила, ловкость, а... Например, у нас есть то, насколько ты умный, то, насколько ты сильный, в смысле физической силы, то, насколько хорошо ты дерешься, то, насколько хорошо ты избегаешь проблем, то, насколько ты крепкий орешек, в том плане, что насколько тебя сломить тяжело, и то, насколько ты хорош в чтении эмоций или, наоборот, в донесении каких-то эмоций и вызывании эмоций, ну, то есть харизма. И здесь из прикольного используется... наш классический набор костей от D4 до D20, и каждый из характеристик присваивается свое значение кости. То есть какая-то характеристика у вас может быть D20, какая-то D12, какая-то D10, D8, D6 и D4. И здесь говорится о том, что когда у вас какая-то характеристика D4, то любой человек, которого увидите, он сразу понимает, что вот это ваша не самая сильная, скажем так, сторона. Ну, а когда D20, соответственно, наоборот.
Они же здесь не взрываются, правильно?
Взрываются, квадрат.
Да, они тут взрываются.
Я все тебя хотел спросить, Kidzone Bikes, она по дефолту плохая игра, потому что она ту же самую систему использует, что Savage Worlds для бросков.
А, ну да, все, она, кстати, сломана.
Да, кто не знает, в таких системах, когда у тебя есть размер кости увеличивается, и они взрываются, например, если тебе нужно сложность 6 выкинуть, то тебе выгоднее кидать D4, а не D6, и там еще, ну, такие несколько пороговых значений есть.
Ну, поскольку у тебя банально, чем ниже грань, тем банально тебе выше вероятность того, что он взорвется. В случае D4 это же 25%. Но тут вот... имеем, что имеем. И с точки зрения проверок здесь тоже все просто. Ведущий целевое число задает, а ты берешь соответствующую характеристику, кидаешь, ну и в зависимости от того, выкинул ты выше или ниже. Но чуть подробнее про базовый бросок попозже. Затем мы выбираем возраст, если до этого еще не выбрали, с помощью тропа. Здесь в зависимости от возраста меняются бонусы к разным характеристикам. И также помимо бонусов у нас еще может дополнительная сильная сторона. Например, там дети быстрее залечивают раны внезапно. А, например, взрослые могут выбрать какой угодно навык себе, потому что они взрослые и уже много чего повидали.
Еще покупать можно это. Типа, в зависимости от того, какой у тебя возраст, такая у тебя покупательная способность. Правда, более подробно про это ничего не говорится, но типа, ну вот вы можете купить все, что вы можете купить. А если у вас есть этот трейд богатый, то вы можете купить как на одну возрастную категорию больше.
Также там сказано про страхи, например, потом, что у детей вот так со страхами, у подростков так, у взрослых иначе. Затем, после этого, мы, как я и говорил, должны поотвечать на вопросы друг о друге, чтобы установить связь между персонажами. И здесь есть аж три вида таких ответов на вопросы. Мы можем пойти быстрым путем, когда у нас даже в скобочках написано где-то 2 минуты на игрока. Мы можем пойти не настолько быстрым путем, когда у нас где-то 5 минут на игрока. И мы можем пойти совсем подробным путем, когда у нас где-то 8 минут на игрока уходит. И там отличается количество вопросов, которые мы друг другу задаем.
Мне, кстати, нравится, что их нужно наролять.
Да, здесь у нас есть таблички в конце книги, и мы кидаем по ним D20 и получаем какую-то причину, почему мы, например, положительно относимся к этому персонажу или отрицательно, или какую-то причину, чьи не причину, а факта персонажа, с которым мы, ну, вроде как, не знакомы. То есть ты можешь сказать, что я не знаю, вот, Федора. Кидаешь D20, и выпадает что-то.
Что он от родителей сбежал.
Можем покидать быстренько. Давайте мы самый простой, который под 2 минуты, так как концепция там одна и та же, отличается количество вопросов.
Мы можем один вопрос задать.
Ну вот, мы можем пройти по ультрабыстрому пути, но, собственно, здесь так и есть. В общем, пройдемся. Персонаж... Масса, как тебя зовут?
Пускай меня зовут Алиса.
Здесь, кстати, прикольная игра, предлагает говорить от первого лица. Она прям настаивает на этом, да.
То есть, да, то есть мы даже между собой, типа, когда разговариваем, как
идёт. Ну, насчет, когда между собой, ну, в общем, типа, если вы играете, старайтесь говорить от первого лица, а не от третьего лица.
Ну, я обеими руками за, поэтому спасибо, игра.
Так, как зовут персонажа Артема?
Александр Васильевич.
Ага, а персонажа Квадрата?
Освальд.
Алиса, знаешь ли ты Александра Васильевича или нет?
Конечно, он мой физрук.
И как ты к нему относишься, положительно или отрицательно?
Скорее отрицательно. Это выглядит как будет какой-то психологический тест.
Давай, D20.
3.
Что заставит тебя предать этого персонажа? Ну или можно сказать, типа, почему ты готов предать? Вот так вот.
Потому что он мутит с моей матерью.
Угу.
О, я Агли Бастард из Хентая. У меня такая рожа вся в прыщах, короче, и с его матерью я мучу, чтобы потом с Алисой замутить.
Я не представлял, что там именно рисовка такая же вставляется вот в этот свет.
Алиса, стучи по столу скорее.
Так, Александр Васильевич, как ты относишься? Ты знаешь Освальда или нет?
Слушай, ты точно поменял профессию?
Я могу сказать, что там не знаю, там будут другие вопросы.
Да-да-да, ты можешь сказать то, что ты не знаешь его, да, и кинуть по другой табличке.
Да, давай.
Ну, давай D20.
12.
Ой, слушай, учитывая мой прошлый ответ, то, что я готов пойти на ссору с родителями, значит, у меня родители-то оба, но при этом мой физрук крутится моим... Получается, у меня мать гулящая.
Вот так вот. Но ты при этом, видимо, не говоришь никому.
Вообще-то детская травма нарисовалась.
Александр Васильевич, чего ты надеешься достичь тем, что ты унизишь Освальда?
О, я, короче, его на партийном собрании буду обсирать, чтобы свое социальное положение повысить.
Так, ну и давайте. Освальд, знаешь ли ты Алису?
Да, давай положительно, мы не бросали.
Какое число?
6.
Какую роль сыграла Алиса в самом лучшем дне в твоей жизни?
Если что, я заранее стучу. Кто вообще-то взялся в Простоквашино, алё?
Это персонаж, ну, это западная рисовка. Вот Артём из Восточной. Не, ну слушай, ну это был первый персонаж, которого увидел Освальд в этой деревне.
То есть самый лучший день твоей жизни — это то, когда ты сюда приехал?
Когда увидел.
Ну даже так, окей, давай. Хорошо. Ну, слушайте, здесь вот эти вопросы вообще не напоминают Tales from the Loop, по большому счету. Если сначала ты такой читаешь, ну тут типа какие-то дети, какие-то велосипеды, какие-то паранормальные штуки, то, исходя из вопросов, фокус-то вообще другой на самом деле.
Мы такие уже готовы играть в какую-то драму небольшую, по-моему.
Не, ну там тоже есть похожее, я бы не сказал, что сильно...
Блин, там есть один вариант проблемы. Мой отец коммунист. Вот в нашем случае это лучший ответ. Причем это не проблема, а твоя суперсила.
Примерно так это и происходит. И когда мы отвечаем на какой-то вопрос, когда у нас выпадает на D20, мы его зачеркиваем, чтобы другим он не выпал. Вот, разница в количестве вопросов. Чем больше вопросов, тем больше связи у нас образуется между персонажами. И после этого, после того, как мы на все это ответили, нам остается только в такие финальные штрихи в персонаже внести, например, там фамилию персонажа или то, что им движет. Здесь очень как-то размыто написано просто, что им движет и какая его мотивация. Мотивация чего, куда. Ну, в общем, вот так вот. Также его страхи. Какие страхи есть у Алисы? Хотя бы один.
Она боится будущего.
Ага. Так, страхи у Александра Васильевича.
Да, он боится темноты и сов.
И страх Освальда.
Боится вернуться обратно.
Страхи здесь имеют игромеханическое значение, о них там поговорим, когда будем про броски говорить. Также нам нужно выбрать, что у нас в рюкзаке, в кавычках, потому что у вас, если вы взрослый, у вас может быть не рюкзак, а что-нибудь другое, но, в общем, просто какие-то штуки, которые вы всегда носите с собой. И здесь в конце мы должны были ответить на те вопросы, которые выпали нам в тропах, точнее не выпали, а которые были в тропах, которые мы выбирали до этого. Либо здесь еще приводится пример того, как можно создать персонажа без учета тропов, и пара слов о том, как этого персонажа в течение нескольких встреч можно менять. Но, опять же, никаких особых механик тут нет. Типа, ну, вот если ваш персонаж чуть не утонул, было бы прикольно, если бы у него был страх воды там. Ничего конкретного, к сожалению, здесь нет.
Ну, а с другой стороны, лучше, чем ничего.
Ну, справедливо, да. Как я понимаю, она не очень настроена на то, чтобы в нее играть прям много встреч.
Не, ну, с другой стороны, типа, вы свободны, делайте, что хотите.
Да, никто вам не мешает играть в эту игру долго, собственно. Никто же не ограничивает вас и не говорит, играйте только одними персонажами и не создавайте себе новых.
Я, кстати, что хотел сказать. Провизумировав, вот мне лично больше нравится, как в The Loop'ах сделано, да?
Ты Tales from the Loop имеешь в виду?
Да, да, да. Например, ну, когда у тебя каждый плейбук, у него есть прям вот на три выбора, там, мотивация, условно, и страх, и ты когда уже создал, у тебя есть прям очень уникальный персонаж. Ну, уникальный в том плане, что у него на большой обвес вот этого нарратива уже есть, не то, что ты из головы придумываешь, и, скорее всего...
Но здесь ты тоже не придумываешь из головы. Если у тебя тропы, там есть список того, какие у тебя могут быть страхи.
Ну, тут же мотивация же, например, да?
А, мотивацию, да, мотивацию ты придумываешь из головы, все так. Но сильные стороны, страхи, примеры этого есть в конкретных тропах.
А когда уже велосипеды начнутся, что-то я не пойму.
А про велосипедов правил здесь нет.
Ага, вот она второй раз нам врет.
То есть мало того, что здесь она не про детей, да? Не всегда про детей.
Так еще и не про велосипеды. Зачем бы это название дали этой игре? Игра не про детей, не на велосипедах.
Дальше есть у нас глава, где в общих чертах написана механика. Ну, собственно, тут ее самой механики не очень много, поэтому она... Точнее, совсем немного, она целиком состоит из базового броска. Здесь нет особых правил по бою, здесь нет каких-то особых правил по развитию персонажей, по решению каких-то сложных конфликтов и тому подобного. И здесь есть пара прикольных моментов в том, как эти базовые броски делаются. С одной стороны, все просто. У нас есть ведущий, который задает целевое число для проверки, а игрок берет соответствующую кость, в зависимости от того, какой характеристикой он пытается этого достичь. И дальше кидает ее, и что-то получается.
Взрывы костей?
Ну, возможно, происходит взрыв костей, да. В таком случае, если у нас выпало 4 на D4, например, ты кидаешь D4 еще раз и прибавляешь получившийся результат к предыдущему. Если оно взорвалось еще раз, то, ну, соответственно, продолжаем взрывать и так далее. Но это только один из вариантов, потому что проверок здесь бывает два вида. Первое — это запланированные, а второе — это такие спонтанные в каком-то смысле. И чем они отличаются? Это тем, что запланированная проверка — это когда ты, например, сидишь и разгадываешь какую-то таинственные зашифрованные штуки у себя дома в своей комнате, условно. А какие-то незапланированные — это когда у тебя именно что нет времени на подготовку, ты находишься в некомфортной для себя ситуации, у тебя нет времени думать. И чем они отличаются друг от друга? При запланированной проверке ты можешь не кидать кость, а можешь просто взять соответствующую кость и в качестве результата использовать ее половину. Ты берешь D20 и такой, ну я не буду кидать D20, будем считать, что у меня выпало 10. И вот это как будто твой результат.
Это уже было в D&D, да?
Да, это в 3.5 было. Ну, в 4, наверное, тоже, да?
В 4 тоже было, я помню это правило.
Типа Take 10 называется. Там еще, правда, был Take 20, это когда ты полный результат брал.
И второе отличие — это то, что при запланированных действиях тебе могут помогать другие, а при вот таких спонтанных тебе не может никто помогать. Для этого нужно потратить так называемый, как он, adversity token.
Жетон дружбы?
Нет, не жетон дружбы, к сожалению. Так называемый adversity token. И получается он тогда, когда вы проваливаете бросок. Провели бросок, получили токен.
Их копить нельзя?
Их можно копить. И тратите вы его в том случае, когда хотите, чтобы к результату броска у вас прибавилась единица.
А, слушай, это ж можно просто кость переворачивать, да?
Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если вам кто-то помогает, он тоже тратит токен, и ваш результат повышается на единицу. Что касается каких-нибудь там боев, бой — это встречная проверка, по большому счету, когда атакующий кидает какую-то характеристику, защищающий кидает характеристику, и дальше, в зависимости от того, чей результат больше и насколько больше, решается исход конфликта. Ну, так, я думаю, можно отыгрывать не только бой, а вообще любой такой конфликт между персонажами. Здесь написано о том, что драки здесь смертельные, помереть можно без особых проблем и вообще аккуратнее. Несмотря на то, что здесь нет ни хитпоинтов, ничего, если у вас очень сильная разница между атакующим и защищающимся, то вполне себе от одного броска, судя по результатам в табличках, можно и того этого самого отъехать. И плюс зависит от того, на сколько выше степень успеха и каков результат, зависит от того, кто рассказывает. Это может быть защищающийся, который опишет ситуацию, как она разрешилась, или наоборот атакующий.
Мне вот понравилась идея с тем, что нарративный контроль зависит от результата встречной проверки. Но вот все остальное по, ну, вообще по проверкам в системе, начиная от того, что, ну, проблема с Savage Worlds, хоть она, на мой взгляд, да не такая большая, что иногда там кость, которая ниже, кидать выгоднее, чем кость, которая выше, но, по-моему, не очень страшно. Следующее, это вот то, что мне кажется, слишком много градаций на самом деле успеха и неудачи. Это мы когда в Горную Ведьму играли, там была тоже такая проблема, типа что значит, что у меня почти удача, то есть почти успех против, типа почти как бы успех.
Ну да-да, это, по-моему, стандартная проблема.
Мне кажется, трех вот хватило бы.
Это знаешь, как когда прыгают в воду там вот и ставят оценки там от 1 до 10, блин, да он идеально вошел, какого черта вы ему ставите 9.56, что вообще это такое? За что ему убрали 44 сотых?
Вот эти вот adversity токен, по-моему, достаточно скучная механика. Типа, ну, вы провалились, вы получаете там плюс один, который вы потом можете потратить.
Она была прикольная, была бы дополнительной. Типа, вот, ну, чтобы там хоть как-то это возместить, вот вам такая штука. Но она просто, она очень маленькая.
Здесь очень, еще, по-моему, я, конечно, может, криво читал, но здесь довольно плохо написано о ней. По-моему, о ней даже отдельной главы нет. И я так и не понял, всегда ли дает ведущий этот adversity токен при провале. Или он может дать. Потому что в одном случае я встречал то, что, ну, ведущий может вам дать adversity токен за провал.
Да, наверное, за каждый провал.
Ну, конечно, логичнее это давать за каждый провал, но это... Да. По поводу степеней, кстати, здесь есть 4 степени провала. И такое, вау. И 3 степени успеха. Это прям жестко. Там прям отдельная страница отведена под таблицу, под это все.
И вот нифига на самом деле толком не написано там прям в успехе. Типа, вы можете получить там какое-то значительное преимущество. Окей, как это в механике игры выражается? Ну, никак. И, типа, вы можете там, вы получите какую-нибудь травму, если вы плохо кинете версу человека, вас будут стрелять. И как, чего мне это помешает сделать? Что, у меня какие-то, типа, пенальти будут глядать? Не, ничего не будет. Просто потом, может быть, запишите себе, что у вас, типа, страх быть застреленным появился.
Мне нравится, типа, у вас получилось, но не впечатляюще, у вас получилось, но достаточно впечатляюще. Вот это действительно та грань, про которую Сём говорит, которую... Тяжело понять.
Сложно уловить, я бы сказал.
И легко потерять, невозможно найти. Да.
Слишком, короче, легковесная система, и легковесная не в ее пользу, в отличие от, например, в Tales from the Loop, где мне казалось тоже все очень, с одной стороны, легко, с другой стороны, все достаточно...
Элегантно.
Понятно, расписано там, да-да-да, типа там ясно, что ты, например, можешь выбрать, если ты супер успех выкинешь. У тебя прям варианты есть, а здесь как-то...
Здесь это скорее создано для того, чтобы просто помочь интерпретировать и рассказать результаты. Типа, если вы вдруг совсем застряли, и вы такие, а, ну вот у меня тут не совсем впечатляющие. Такие, а, ну вот давайте придумаем.
Да, я представляю, я застрял и еще больше в это погружаюсь просто, когда смотрю.
Мне кажется, просто не должно было быть таблицы, тогда бы это все было бы гораздо проще, если бы вы написали, типа, ну, примерно вот так вот оцениваете то, что у вас получилось в таком-то диапазоне, результат такой, в таком-то другой. Просто она выглядит как таблица, и у тебя уже подсознательно ты хочешь, чтобы в этой таблице была какая-то полезная информация, ее там нет.
Механики где, да?
Ну, типа того.
Знаешь, мне это напоминает вот то, что называется словеска с кубами.
Здесь есть еще одна механика, которая потенциально может показаться интересной. Здесь, помимо того, что у персонажей, точнее, есть персонажи у игроков и есть NPC у ведущего, здесь есть так называемый powered character, то есть персонаж с какими-то силами, которым управляют все сидящие за столом, и ведущие, и игроки. Это такой персонаж, который словно какой-нибудь 11 из Stranger Things, когда у нас есть кто-то, кто владеет всякими силами неземными.
Это такой популярный троп в фантастике. Ребенок, аутист с суперспособностью.
Ну, то это здесь не обязательно это будет ребенок, но в чем здесь прикол? Ведущий как можно раньше, в начале игры, вводит этого персонажа. Ведущий дает всем игрокам листочки с аспектами этого персонажа, которого вот он сейчас вел. И эти аспекты могут быть как какие черты личности, так и его сверхсилы. И у каждого игрока их там может быть по одному, может быть по два, в зависимости от количества игроков, я подозреваю. И также у этого персонажа есть так называемые токены его психической энергии, которые позволяют ему устраивать психические битвы и которые вначале, например, советуют в количестве 7 выкладывать на стол.
Ну, за аниме, как говорится.
Да. И как это все происходит, или ведущий, или какие-то игроки в какой-нибудь момент могут сказать: ага, вот у нашего персонажа общего есть вот такой аспект, и тот, кому как бы принадлежит этот аспект, потому что ведущий раздает эти карточки с аспектами игрокам, он такой: ага, сейчас этот персонаж будет что-то делать, основываясь на вот этом аспекте. И ну, что-то происходит. Также там говорится о том, что ведущий может не сразу же все аспекты выкладывать, а какие-то попридержать и выложить потом, когда они станут более релевантны. И вот так, грубо говоря, происходит игра за вот этого персонажа.
Даже непонятно, это звучит как так, что нужно пробовать. Я даже если хорошо или плохо. В моей голове это выглядит плохо.
Ну, типа, смотри, у тебя есть вот этот персонаж, да, у него какой-нибудь карточек с аспектом лежит подходящий, типа, в игре происходит эта ситуация, где кому-то кажется, что, типа, вот этот персонаж должен проявить вот этот свой аспект. Он берет и переворачивает эту карточку с аспектом, причем неважно, это она у него лежит или у кого-то другого. И, типа, ну, ты не обязан играть, но можешь как бы. Тут, ну, тебе таким образом показывают, что вот хорошо бы вот этот аспект в этой ситуации применить.
Ну, я же говорил про наемников, они вот...
Ну да, один большой наемник. Вы, типа, все по очереди играете. Правильно, как на самом деле, как получилось, я боюсь, не получилось бы, что это такое, знаешь, как Everyone is John, и у него действительно распятерение личности, и все мы играют по-разному. Все хотят, чтобы он там действовал по-разному.
Но здесь прикол в том, что первоначальные эти аспекты, их пишет только ведущий. Другие игроки потенциально, там есть пара слов о том, что вы можете докидывать какие-то аспекты, но они непосредственно станут постоянными, только если все согласны, что вот это вот хорошая идея.
Ну тут дело в том, что каждый аспект можно отыгрывать. У каждого может быть разный взгляд на то, как он должен быть отыгран. А может получиться такой не консистент, короче, персонаж.
Мне кажется, вообще это все в этой игре такое, нет? Что если у вас нет взаимопонимания, то вы на стадии генерёшки города уже ерунду какую-то напишете. И вот к тому моменту, как для вас станет важна ну, вот эта механика с сильным персонажем, то вы бы, да, либо уже полностью сотворили ерунду, либо поняли, что можно все-таки играть.
Просто положить это всем подальше, взять D20 и играть в нормальную игру, с поездочку с кубиком.
Ну, так-то так и происходит. Собственно говоря, так кубиков больше.
Ну да, и зачем эти еще токены нужны у этого персонажа? Когда он какие-то психические битвы применяет, ведущий опять же задает сложность, игрок, который решил применить способность, кидает по умолчанию 2D4, и дальше он этими токенами может, как в случае адверсити токенов, увеличивать результат своего броска. Но тут есть такая особенность, что если токенов этих станет слишком мало, или они, например, станут отрицательными, что ведущий тоже может позволить, то этому общему персонажу будет нехорошо, и он даже может отъехать. Но, опять же, никаких конкретных механик, а просто типа, ну, если там слишком мало, то он даже и помереть может. Вот в таком духе тут описание.
Мне кажется, этот персонаж был бы состоятельным, если бы его придумывали игроки и запускали его суперспособности. Как, знаешь, вот типа это, я помню, раньше, когда на Сеге играли, там были эти X-мены. Там нажимаешь суперспособности, и тебе прилетает друг помочь. Он такой, типа, там, проносится лазерным лучом всех, вырезает всех монстров, и спасибо ему улетает. Вот, мне кажется, вот в чем-нибудь в таком ключе было прикольно. То есть вы его вместе придумали, потом кто-нибудь откозыряет его суперспособности, и мастер уже описывает, что там происходит.
То есть не ведущий придумывает,
а... Да, игроки в другую сторону.
Здесь, кстати, наоборот говорится о том, что вы... как игроки, не можете придумывать дополнительные суперспособности ему. Вы можете вводить какие-то другие аспекты, но суперспособности только ведущий должен придумать. Ну да, с учетом того, что игра очень сильно хрупкая в отношении того, что вы будете не на одной волне, можно было бы пойти на этот шаг, наверное, да? И дать игрокам чуть больше контроля.
Мне кажется, еще учитывая, что вы не можете, типа, там, призвать его и налутать себе кучу экспы, потому что здесь нет экспы. Вы здесь просто меняетесь горизонтально. Ничего страшного, если у вас будет, типа, очень сильный персонаж в группе, которого вы можете там спокойно обузить, как хотите.
Плюс он не будет очень сильным, потому что у него есть ограниченное количество этих токенов, и он сломается в результате, да. Тут опять же, конечно, по восстановлению этих токенов тоже сделано довольно стрёмно, типа, ну, дайте ему поспать, и, типа, по умолчанию, когда поспишь, поешь, у тебя восстановятся все токены. Блин, это так плохо, ну, почему так? Почему бы не давать эти токены за, не знаю, провальные броски, или там за какие-нибудь степени успех нехороший, или за еще что-нибудь. Но нет, мы просто поедим и поспим.
Да, у вас 20 степеней успеха, просто скажите, что вы там можете потратить какое-то их количество на то, чтобы восстановить ему запас энергии условный. Да.
Вообще, как во всем в этой игре, мне кажется, это было бы намного интереснее, если бы они сюда накрутили какую-нибудь механику. Вот как в Everyone is John, там нужно кидать кубики, чтобы и тратить, типа, ресурс, чтобы контролировать Джона, персонажа, да? Вот, ну, там такая более как PvP игра, но, ну, то есть можно было придумать какую-то интересную механику сюда, а не просто, типа, вот карточки повернул там и отыгрывай. И еще мне кажется, что если... Ну, там написано, на самом деле, что, типа, не обязательно, чтобы именно игроки отыгрывали персонажа, то есть, типа, если им не нравится, они могут... Может, они могут врачить карточки, но отыгрывать будет ГМ. Потому что я, например, как прихожу, типа, своего персонажа отыгрывать, а не вот какого-то еще другого.
Да вам бы лишь бы что-нибудь подвигать только. Нет, просто просить поиграть за второго классного персонажа.
Но тут, когда у нас... Это такой GMPC получается, когда есть персонаж, который контролируется ведущим всегда. И здесь, наверное, это сделано... Под это я подразумеваю, дана возможность контролировать его игрокам, в том числе и поэтому, чтобы он не превращался совсем в GMPC, который такой: «О, кажется, вы не знаете, куда идти». «О, я знаю».
Налево.
Ну, у тебя для этого карточки есть, как бы. То есть ГМ может именно описывать, что он действует и говорит, но курс действий может задавать игроки. Могут задавать игроки.
Мне кажется, это прикольное решение того, что если вы хотите сделать ГМПС, то делать это надо как-то так. Когда у нас есть не персонаж чисто мастера, вот такой вот, а персонаж, который принадлежит всей группе.
Ну, отыгрывает его мастер.
А разве мы только что не пришли к тому, что нужно делать как-то не так? Что как будто бы всем эта механика не понравилась.
Не-не-не, я имею в виду вообще концепт GMPC. Если его делать, вот если вам вдруг очень захотелось, то, мне кажется, вот этот вариант выглядит прикольнее, чем просто у нас есть, ну, GMPC, которым управляет только мастер, и это не очень.
Но это совсем другая история.
Да.
Слушай, если управляет им все, это тоже может, знаешь, когда он все, когда он у всех, он ничей, и это становится просто как бы вундервафля за вашей спиной, которую вы таскаете, и такие: «Ну что, народ, стреляем?» И такие: «Да, стреляй», типа, и... Использую.
Это был камень в огород или что?
Ну ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
Ну вот это все-таки сторителлинг, а не чистка подземелья.
Слушай, если бы была собака, мне кажется, все было бы нормально сразу же.
С лазерными лучами, с глаз.
Ты тут еще, знаешь, есть такой вопрос, что это, наверное, может кого-то оттолкнуть, потому что, типа, мы пришли играть всякими там чуваками на велосипедах, которые от неведомой штуки бегают от Фредди Крюгера, да? А тут у нас есть еще вот такой положительный Фредди Крюгер, который может его психическим лучом плохого Фредди Крюгера убить. Ну, окей.
Ну, с учетом того, что механика положительного Фредди Крюгера абсолютно никак не связана с другими механиками, его без особых проблем можно и не делать.
Ну, кстати, мне кажется, что за старание можно похвалить, потому что это какая-то немного вещь, за которую цепляется глаз в этой игре, нет? Которую, как, по крайней мере, интересно обсуждать.
Да-да-да, да.
Если это убрать, то тут вообще ничего не останется.
Останется здесь мастерский раздел еще.
Да, в котором довольно много сказано еще про безопасность игроков. Там было в начале, вот еще мы говорим в разделе для мастера.
Мне кажется, игра должна называться «Безопасность прежде всего», а не «Дети».
Так, на велосипедах что главное? Безопасность.
Также у нас тут есть в разделе для мастера вкратце описание, как можно создать историю, в которой говорится: используйте то, что вам рассказали игроки.
Это был бы нормальный совет при условии, что это первая книга, которую ты взял в свои руки. Но, блин, здесь изначально подразумевается, что это уже 25-я книга, которую ты берешь в свои руки, и ты уже об этом знаешь.
Ну и здесь рассказывается о том, что у нас тут Fiction First. Игроки рассказывают очень много. У нас тут Fail Forward.
Подожди, у нас мы по-русски разговариваем, это можно?
Тут не Fail Forward.
Fail Forward — это когда ты провалил проверку, и это не значит, что, типа, ну, ты это не сделал, и, типа, и все.
Вот тут, по-моему, ты это не сделал, и все, и придумай, и используй, ну, твой провал, типа, заставит вас придумать что-нибудь новое и интересное в ответ на провал. Ты провалил бросок, а теперь вы должны придумать, как это другим способом решить. И это, типа, интересно.
То есть проблема осталась, и твой провал ее не подвинул в какую-либо сторону.
Ну, в общем, даже такой простой совет умудрились написать коряюшин. Какое-то недопонимание.
Ну, на Kids on Bikes еще есть несколько хаков. Типа Teens in Space, который про тинейджеров в космосе, или как она называется, Kids on Brooms.
Да слушай, на такую игру можно сделать столько хаков.
Но здесь на самом деле ее очень легко хакать, потому что все, что тебе нужно хакать, это придумывать тропы свои.
Два вопроса по факту тебе нужно придумывать, да?
В принципе, это то, чем вы занимаетесь на первой встрече в любой игре, скорее всего.
Да, и по большому счету, это все механики, которые есть в игре. Дальше нас ждут всякие таблички, вот в стиле тех, которые мы кидали до 20. Знаешь ты персонажа, не знаешь. Также есть таблички с сильными сторонами, которые объясняют, как игры механически влияет то, что ты, например, богатый, или то, что ты, например, удачливый.
Что такое tone and pace?
Про тон и про темпоритм игры. Там есть несколько таких советов.
Ну, то есть они все там ничего нового не рассказывают?
Это... Ну, типа, монтируйте, например. Ну и про то, что постоянно напоминается, что игра здесь не та, где ведущий говорит все время, но и игроки должны тоже говорить, и сотворчество, и вообще, давайте, типа, говорите, ребята.
Тут были нормальные игры, мы там подземелье зачищали, что тут говорите, ребята.
Вот, кстати, в нормальных играх, где подземелье зачищают, там обычно как бы пишут, что, как играть-то, вот тут есть вот эти вот общие советы, но я вот смотрю на эту игру, а как, что, как я...
С чего начать?
Да, и проблему, вот что, у меня проблему создавать, или да, какой следующий шаг? Так, и то я вот читаю, и я не вижу абсолютно никаких конкретных советов или структуры игры, или чего-то, как вести сессию, собственно говоря. Но я понимаю, что у игроков надо спрашивать и использовать их ответы в том, что ты придумаешь, но как-то...
Скажите мне, какой вопрос задать им первым, чтобы я понял хотя бы.
Как мне сделать про Фредди Крюгер, это хорошо.
Да, вот.
Здесь, да, про сцены же нету, да? Типа мы играем в сцену за сценой.
Что-то там было, по-моему, что, ну, типа, не стоит там каждый урок в школе отыгрывать.
Ну, там было про монтируйте, в смысле, да. Если вы едете на... Как же там было? Если вы плывете на лодке 12 дней... то не стоит рассказывать об этом все 12 дней.
Ну, кстати, хотел еще сказать, что в книге хорошие иллюстрации, но плохая верстка. Здесь просто текст на всю страницу.
Ну, здесь особо верстки-то нет, здесь, да, действительно, просто текст и все.
Кстати, мне кажется, она в маленьком формате, что ли, выходит, типа, он просто, ну, маленькая книжка, которая, типа, две колонки там, например, делать было бы, ну, нет.
А на каком вообще листе? Она не как тетрадка должна выглядеть, типа, ты опять...
6 на 9 инчей.
Потому что это идеальный размер, короче, это чуть-чуть больше, чем тетрадный.
Помимо табличек, здесь еще есть возможные аспекты для персонажей, которые принадлежат всем, которые вот эти вот powered characters. Вот. Их там всякие суперсилы, дальше возможные тропы, и еще раз повторение табличек, которые мы видели в книге правил. И здесь парочку еще особенностей про страхи, которые мы говорили. Здесь... Когда вы действуете в такой ситуации, когда работает ваш страх, вы не можете делать вот этих вот запланированных действий, и у вас какие-то штрафы есть к происходящему.
Можем еще говорить про эти приключенческие модули, которые есть в Deluxe издании. Они, их очень много, и они на пару страниц всего каждый. На 3, наверное, на 4, может быть.
То есть, по сути, это вот реально тот загруз, который книжка тебе маленькая, неделюксовая, не рассказывает, как делать, зато книжка подороже об этом расскажет. То есть, получается так, что купив дешевую книжку, ты не сможешь играть в игру.
Не, ну ты сможешь играть в игру?
Это вот то же самое, что вот мы сейчас просто квашно придумали, только здесь это за тебя уже придумано и так более подробно расписано, типа написано несколько слухов, написаны всякие там интересные места, которые можно посетить, какие-то, что можно, типа...
А с чего начинается, не написано, где?
Что можно посмотреть? Ну да, как написано такое, типа, общая сеттинг, информация, но тут нет такого, типа, как в приключениях, что сначала там вот такая сцена, потом там в зависимости, ну, если вы пошли туда, то он там то. Тут только такие общий загруз, общие слова.
Ну, на две страницы бы не уместился.
Ну, не на две, на пять здесь страничек, шесть, может быть. Типа, написано, кто может быть вашим вот этим power character, ну, со сверхсилами, который в этом сеттинге. Там они, кстати, достаточно некоторые прикольные. Там первые, например, у тебя... от отцы на батяне на газонокосилках. То есть здесь достаточно интересные вот эти идеи для сеттингов, но как бы тут, кстати, в некоторых из них меняются механики некоторые. Там даже, по-моему, написано, что типа, ну, наши механики, это типа, вы можете их менять, не волнуйтесь об этом.
Ну да, в самой игре написано об этом, но ну, там изначально их не очень много, и да. Скорее добавлять чего-нибудь, чтобы было это больше похоже на игру, например.
Да, там, например, если вы, там есть какой-то модуль со стрёмным лесом, типа, если вы в этом лесе проводите хотя бы там одну ночь, то вы получаете один, ну, то есть ваш персонаж, как бы, которому именно вы играете, получаете один токен на вот этих психических сил.
Ну, ты сейчас сказал, что это не игра, и я подумал, что возможность умереть в этой игре специально добавили, чтобы это стало игрой. Ну, то есть, чтобы можно было проиграть и потерять без этой возможности, на грани, даже не словесочки вот этой, формы общения.
Мне вот вообще кажется, что вот эти вот модули — это самая такая полезная часть в этой игре, которую можно взять в какую-нибудь другую игру, которую получишь.
Ну, и их нет в обычном издании. В общем, что?
Переходим к вердикту.
Подвал не ставит класс, если мы оперируем бинарными системами такими.
Tales from the Loop лучше.
Да, давайте быстренько так это пробежимся по всяким аспектам. Uh-huh. Начинаешь с названия, игра врет нагло. Персонажи, что персонажи, какие получаются персонажи? Хорошие, неплохие, если говорить по-детски. Чего там не хватает или хватает?
Мы сразу понимаем сильные и слабые стороны персонажей. У них есть страхи, у них есть связи с другими персонажами, которые при этом вопросы забавно поставлены. Это не какие-нибудь узы в данном городе или в Криолисе. Тут прям вопросы, которые вот типа вау, прям.
Мне в листе персонажа не хватает полей, которые можно заполнять всякими цифрами и прочими штуками, которые потом в механике использовались бы.
Потому что механик-то нет.
Мне кажется, с вот этими adversity-токенами можно было сделать больше всего. А то так ты типа просто зарабатываешь их, когда проверяешь бросок, и тратишь их на плюс один к броску. Такое ощущение, то, что можно было сделать что-то еще.
Вот, мы перешли к механикам, что по поводу их влияния на... игру, на историю, которую вы будете рассказывать, играя в эту игру.
Они помогают узнать, чем завершилось твое действие. Но чтобы прям добавлять что-то к истории, они пытаются делать это через таблички, конечно, с четырьмя степенями успеха на провале, но...
Четыре степени успеха на провале — это идеальное название для этого подкаста.
Вот это, конечно, оговорочка, да?
А, кстати, еще когда встречная проверка, типа, оба кидают и атаку, и защиту, а можно, типа, друг друга убить, например.
В общем, ну, базовые проверки, они, ну, есть, и все, да.
И даже не спорные. Из этих степеней градаций.
Вот если ты мастер и взялся вводить эту игру, сколько тебе будет понятно из части для ведущего, как это делается, и в целом, насколько она хороша, по вашему субъективному мнению?
Ну, часть для ведущего тут такое себе, как по мне. Там нет каких-то откровенно вредных советов, вроде бы, по крайней мере, я не увидел. Но, по-моему, самое полезное — это вот эти вот модули и загрузы, которых нет в основной книге, правда?
По-моему, ты больше научишься водить эту группу поддержки для каких-то обездоленных транс-треля, чем водить игру, если ее прочитаешь.
Механика вот этого персонажа, который принадлежит всей группе, мне кажется, это самое интересное, что тут есть. Ее, опять же, по-моему, не дожали, там можно было больше сделать именно механик, но сама идея прикольная, когда у вас есть у всей группы дополнительный персонаж.
Мне кажется, что у нее есть один большой плюс, то, что по факту это единственная механика в игре, которая поддерживает настроение игры. Ну, большинство других механик можно зарескинить в два щелчка пальца, а эту единственную, которую придется рескинить чуть дольше.
Ну, то есть, там же нам ничего не мешает это делать, правильно? Все броски не привязаны про детей. А, возраст. Возраст еще есть. Вот, наверное, да.
Ну, да, она там, конечно, тоже не очень сложная, но...
Наверное, поэтому она как-то выигрышно смотрится.
Возраст тоже там, блин, плюс один дает. Мне кажется, надо ее было назвать Никитс он байкс, да, что-нибудь типа персонажа разного возраста и один из них с психическими силами. Что-нибудь такое.
И, может быть, у кого-то есть велосипед. Ну, вот, типа, если... Так, о чем эта игра? Игра говорит нам о том, что она о простых людях, которые сталкиваются с какими-то непонятными сверхъебами и пытаются с ним что-то сделать совместно.
Слушай, кстати, а в «Разделе для мастера» есть совет, как водить этих сверхсуществ?
А ты как думаешь?
Скорее всего, нет.
Ну да, там даже нет, по-моему, ничего про создание этих непонятных существ, если мне память не изменяет.
Побоялись кого-нибудь задеть.
Там типа, ну, сделайте историю крутую, пожалуйста, и игроки будут рады.
В модулях есть предложение монстров, которые можно ввести.
Вот, но есть проблема. Это другое издание книги. Как эта игра с помощью механик говорит о том, о чем она? Это замечательные три вопроса от Джареда Сорнсона. А, вот этой вот механикой общего персонажа с психическими битвами.
И все по факту.
Возможно, механикой того, что персонажи игроков не суперсильные.
Не, ну когда ты знаешь персонажа, ты, в принципе, понимаешь, что он обычный человек со своими там недостатками, преимуществами, ничего в нем такого сверхъестественного нету. Обычный человек.
Но это же чисто в вопросах, нет же, что это какая-то отдельная механика, по-моему. Да, именно содержательная часть, которую можно написать там, буквально словами пишешь, что у меня обычный человек в вопросах.
Но вот как игра это не поддерживает, так это тем, что она не дает всяких советов по созданию сверхъёб. Может, она, конечно, подразумевает, что ты уже смотрел огромное количество медиа, и тебе не нужно давать советы на эту тему. Но это странно. А вдруг нет?
Нет, даже если ты смотрел, тебе всегда проще прочитать об этом еще раз. То есть иногда кажется, что какая-то вещь простая, когда ты послушал человека, который тебе рассказал о ней довольно подробно. То есть, ну, такой, ну, я и об этом узнал, и об этом узнал. Но у тебя просто каша в голове была, которую нужно было как-то систематизировать. И мне кажется, вот именно это должно, вот эта систематизация информации должна быть в разделе для мастера.
Плюс есть разница между тем, когда ты посмотрел 15 фильмов о Фредди Крюгере, и ситуацией, когда тебе нужно сделать крутого NPC Фредди Крюгера условного.
Ой, слушай, это выглядит как попытки наших киноделов сделать что-нибудь в таком роде. А видно, что они что-то, сука, смотрели. Но им никто не сказал, как сделать точно так же.
Вот, кстати говоря, по поводу того, что здесь персонажи типа такие обычные люди, они не очень крутые. Вот мне ничего не мешает взять взрослого, сделать ему Fight 20 и сказать, что в рюкзаке у него всегда лежит винтовка М16. Ну, подходи ко мне, там, я не знаю, радиоактивные кабаны по одному. Сейчас я вам до 20 как кину в лоб. И степень успеха как самую большую выкину, только вы все умрете.
Артем, 666 часов Shadowrun. Сразу же придумал, как нагибать в этой игре.
Но, правда, винтовка М16, по-моему, не даст тебе никаких бонусов к броску, если я ничего не путаю.
Зато она даст бонус к описанию.
А, ну, не исключено, да.
И у меня еще будет skilled in shooting the shit out of weird shit.
Отлично. Но тогда ты уже не будешь обычным человеком.
Можно быть как майор Пейн, который расстрелял шкаф, потому что там был монстр. Он либо сдохнет, либо ему будет очень плохо.
Все понятно. У него есть кровь, да? Значит, его можно убить. И третий вопрос — это как игра награждает игроков за следование фокусу?
Самое потрясающее в этой игре.
И вот тут...
А можно следующий вопрос?
То есть вам не нравится, а следующий нести? Да, конечно.
Знаете, вот ответ на этот вопрос очень легко списать. Знаете, добавить просто один абзац, типа вы получаете очки опыта за... Вставьте 5 вопросов из любой игры современной, типа «Я спас своего друга, я подвергся опасности», и за каждое очко прокачивать там свои навыки. Все, готово.
Да тут даже придумывать ничего не надо, у вас же есть вопросы при создании персонажей. И, например, когда вы находите ответ на этот вопрос в процессе игры...
Блин, это так круто, слушай, все, замолчи. Эта игра стала уже лучше моментально.
Но есть проблема.
В ней его нет, у этого, да.
Да, в игре этого нет.
То есть тебе просто в листе персонажей пишут вопросы, ты всю игру ищешь на них ответы.
вместо этого нам дают токены за правильные броски. Это, конечно, хоть что-то, но это не очень поддерживает фокус игры, по-моему. Ну, хотя, наверное, в каком-то смысле, то, что ты сначала фейлишься, накапливаешь токены, а потом как бахаешь что-нибудь.
Тут только есть один недостаток. Типа, если вы нормально играете и скооперировались с группой, кто какие сильные стороны берет, у вас, ну, если у вас, например, три игрока, у вас будет всегда D12, D20 на каких-нибудь статах, и, ну, вы всегда будете катать хорошо.
Это тут...
Ну, не всегда, конечно, хорошо, но...
А хорошо ли ты кидал в шоу дуране?
Когда ты кидаешь 24 D6, там сложно кинуть плохо.
В общем, Kids on Bikes. Что, подвал не ставит класс? Ее явно можно сделать лучше, там куча недоделок.
Причем одним росчерком пера, блин, оставьте вопросы, ищите ответы в игре.
Если и брать, мне кажется, то Deluxe издание, где есть прикольные загрузы.
Ну если и брать, то только Tales from the Loop, по-моему. Открываешь вкладку, смотришь на Kids on Bikes и покупаешь Tales from the Loop.
Но иллюстрации прикольные. Их, правда, мало, но они прикольные.
Ну, я бы не сказал, что мало.
А, это потому, что я листаю модули, и тут в каждом модуле по иллюстрации.
А, у меня есть еще один вопрос. Она же популярна, по-моему, нет?
Ну, наверное, была, да. Ну, я, по крайней мере, ее тоже несколько раз слышал, то есть на слуху игра.
Да, это очень странно, не понимаю, почему. Типа то, что ее зафорсили из-за вот этих всех разговоров о...
Возможно, тема просто благодатная. Много кому нравится вот такое что-то мистическое, при этом, типа, ну, вы там свои проблемы драматически решаете. Ну и, наверное, там разница между D&D, который там 30 миллионов игр, и вторым местом, которое 3000 игр. Я думаю, это примерно вот такая разница. И оно где-то там случайно попадает в десятку.
В общем, не советуем Kids on Bikes, если только...
Очень хочется.
Да. Или Deluxe издание, на которое, наверное, если мы найдем, мы приложим ссылочку в описании. На обычное точно приложим.
А, кстати, вот по поводу взаимопонимания, я думаю, это должно быть прописано отдельной главой в этой игре, что если у вас нет взаимопонимания, даже не пытаетесь в нее играть. Взаимопонимание не в том, что вы там кого-то это можете потревожить тем, что вы чернокожая лесбиянка или что-нибудь такое. Просто что вы способны быть на одной волне, как бы. Играть в одно и то же, при условии размытого фокуса.
Ну да, благо ее легко сломать, если вы будете не надо волне это делать. А что нам позволило сделать сбор-разбор, по крайней мере, обычного издания, так это помощь наших патронов. У нас есть Patreon. Благодаря замечательным чувачкам с Патреона, Бару Ролевая Устрица, а также Константину Байдену, Кипа и Якову Умному, мы сделали сбор-разбор Kids on Bikes. Если хотите, можете заехать туда и кинуть нам какое-то количество денег. Также у нас есть канал в Телеграме, чат в Телеграме, а еще Дискорд и группа ВКонтакте, и Ютуб-канал. Ссылочки на все это безобразие можно будет найти в описании. С вами был Зайду Позже, это был Вундер, Аймлорд Артем, Квадрат и Масса.
И 4 степени успеха при провале.
Пока!
Да, всем спасибо и услышимся.
Сколько там, 28 часов?